В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Это третья часть нашей программы «В северной столице 8:10». У микрофона Наталья Савощик, в аппаратной Нина Хализева. Мы еще раз приветствуем всех наших слушателей. Желаем вам хорошего настроения, доброго начала дня, бодрости. Ну и, конечно же, сразу сообщу о погоде. Сегодня, 11 июня, в четверг, днем будет облачно с прояснениями. В северной столице без осадков, плюс 20-22, а вот в Ленинградской области местами ожидаются кратковременные дожди. Это прогноз Петербургского гидрометцентра. Сегодня по области 20-25 тепла. Ветер ожидается восточным, слабым, давление будет понижаться. В эти минуты плюс 16, влажность воздуха 70%, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 2-3 метров в секунду. В нашем городе сейчас плюс 16. Тема третьей части «Невского утра». В Кронштадте продолжает работу Международный военно-морской салон «Флот-2026». Об этом нам подробно расскажет Вячеслав Чуманов. Затем мы пригласим вас на акцию памяти в ночь на 22 июня. Без малого 20 лет эта акция проходит 21 июня вечером, уже в последние годы. На территории храма святых мучеников Адриана и Натальи в Старопаново этот храм возводится на народные пожертвования как храм-памятник погибшим и пропавшим без вести при обороне Ленинграда. Но и об этом месте, и о храме, и об истории борьбы во время Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками «Невскому утру» рассказал протоиерей Михаил Стрельников, настоятель храма святых мучеников Адриана и Натальи. Затем «Как это по-русски» и после истории песни передадим микрофон Елене Серовой. Она расскажет о том, как в нашем городе начался новый 11-й по счету сезон светомузыкального шоу «Поющие мосты» и расскажет о том, какая программа ждет петербуржцев и гостей северной столицы в этом сезоне. Ну что ж, хорошего вам настроения. Еще раз сообщаю, в нашем городе плюс 16.
Весна не прошла, жасмин еще цвет, звенели соловьи на старых кленах. Ждала я в беседке, и ты пришел, и был со мной влюблен. Слова любви. Белая ночь, милая ночь, светлой мглой здесь нас укрой. И не спеши нам зажечь свет зари. И со мной ты, мы вдвоем, я и ты. И снова весна, опять все в цвету. Вновь соловьи звенят в аллеях парка. Зачем песни он не придет, и сердце вновь так жалко шепчет мне о той другой весне. Белая ночь, светлая ночь, лучик огня о нем, но скорей пусть мне мелькнет свет зари. Белая ночь, светлая ночь, тихо в окно шепчет одно: нет его, нет, он ушел, он далек.
«Романс «Белая ночь» прозвучал в исполнении заслуженной артистки Российской Федерации, лауреата Государственной премии России Полины Агуреевой, актриса театра и кино, исполнительница романсов. И слушая этот романс, я подумала о том, что вот уже 85 лет прошло с момента начала Великой Отечественной войны. Скоро эту трагическую дату мы встретим. А война о себе напоминает до сих пор, причем очень серьезно. Так в минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Калининградской области в ходе обследования акватории Балтийского моря обнаружили крупное скопление взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональное управление МЧС России. Всего было выявлено более 1500 боеприпасов и других опасных находок. Все обнаруженные предметы переданы профильным службам для дальнейшего обезвреживания и уничтожения. Вот такие новости с Северо-Запада, новости из Калининградской области. Между тем, Международный военно-морской салон «Флот-2026» продолжает работу в Кронштадте. Форум объединил представителей военно-морского флота России, ведущих экспертов отрасли, делегации из дружественных стран. В этом году военно-морской салон работает только для специалистов, создавая действительно уникальные возможности для налаживания новых деловых связей и обмена опытом, рассказывает Вячеслав Чуманов.
Ключевое мероприятие форума – международная конференция «Военно-морской флот и судостроение в современных условиях». Впервые будет проведена биржа поставщиков-производителей и потребителей продукции морской отрасли. Традиционной составляющей стала демонстрация современных кораблей и катеров на причале в акватории Средней Гавани на восточном пирсе Усть-Рогатки. Неизменная часть деловой программы Международного военно-морского салона – подписание соглашения о сотрудничестве, отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Сегодня на верфи Санкт-Петербурга строится более 40 кораблей и судов. Промышленность изготавливает необходимое оборудование. А наши лучшие учебные заведения готовят соответствующих специалистов.
Объединенная судостроительная корпорация представила первую в России подводную лодку «Амур-1650» с воздухонезависимой энергетической установкой и вертикальными пусковыми установками. Эта разработка ЦКБ морской техники «Рубин» позволяет действовать 60 суток в условиях как открытого океана, так и на мелководье, даже при наличии противолодочной обороны. Свои разработки в рамках выставочной экспозиции представили компании из Индии, Республики Беларусь и Китая, что подчеркивает значимость салона в международном сообществе, пояснил главнокомандующий военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев.
Убежден, что это площадка для не просто дискуссий, что это площадка, которая позволит нам, нашим партнерам, совместно решать глобальные вопросы безопасности далеко за пределами наших стран.
На площадке Конгрессно-выставочного центра на территории Музея военно-морской славы свои достижения представили свыше 200 профильных предприятий. Концерн «Алмаз-Антей» представил на салоне обширную гамму средств противовоздушной обороны. Одно из них – многоцелевая космическая система «Лиана», в составе космических аппаратов «Лотос» и «Пион». В рамках салона помощник президента России, председатель морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев проведет заседание научно-экспертного совета.
Развернута специальная выставка перспективных беспилотных комплексов и передовых технологий, применяемых в интересах военно-морского флота, в том числе в ходе специальной военной операции. В ходе работы салона будут продемонстрированы образцы российской военно-морской техники и вооружения.
В рамках спортивно-демонстрационной программы организованы грибные гонки на шлюпках и детская парусная регата на кубок главнокомандующего военно-морского флота. 14 июня международный военно-морской салон «Флот-2026» завершится показательными выступлениями авиационных групп высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Стрижи».
Невское утро.
На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
Одной огромной братской могилой стала земля вокруг деревни Старопаново уже в 1942 году. Через Старопаново на юге нашего города проходила линия гитлеровской блокады. Здесь же проходила линия обороны Ленинграда. И летом 1942 года здесь, в направлении Урицка, Красного села, была предпринята попытка прорыва блокады Ленинграда. Несколько дней длились кровопролитнейшие бои. Тысячи бойцов отдали свои жизни, пытаясь прорвать вражескую блокаду. И много лет спустя после войны эти земли были испещрены не только осколками снарядов, осколками других боеприпасов. Эти земли были действительно усеяны останками советских солдат. Ну и, конечно же, отчасти и вражеских солдат. Огромная братская могила для воинов Красной Армии. Поселок Старопаново. После войны здесь восстановилась жизнь, и уже в 90-е годы начал строиться храм-памятник. Храм памяти погибших и пропавших без вести при обороне Ленинграда. 21 июня этого года у стен храма святых мучеников Адриана и Натальи пройдет очередная акция памяти. Ее назвали в ночь на 22 июня. Эта акция проходит уже без малого 20 лет и объединяет людей, которые желают почтить память жертв Великой Отечественной войны. В этом году исполняется 85 лет со дня начала войны, одной из самых трагических страниц в истории нашей Родины. Сотни петербуржцев и гостей нашего города, как и в предыдущие годы, 21 июня в воскресенье соберутся у стен храма, чтобы вспомнить советских воинов, павших в боях, жертв блокады Ленинграда, ну и, конечно, пострадавших мирных жителей. Акция в ночь на 22 июня стала уже важной городской традицией, символизирующей единство поколений и благодарность нас, потомков, предкам за их подвиг, за их мученичество. Настоятель храма святых мучеников Адриана и Натальи, протоиерей Михаил Стрельников, рассказал «Невскому утру» о военной и послевоенной истории этого места.
Наш храм святых мучеников Адриана и Натальи, он является продолжателем Первой церкви, разрушенной в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году огнем советской артиллерии была разрушена Первая церковь, построенная еще в XIX веке на месте часовни-усыпальницы семьи Буксгевден. К 1941 году, к началу Великой Отечественной войны, храм еще действовал, Первая церковь. Она была кладбищенская, она была небольшой и была окружена кладбищем, которое и ныне сейчас существует, кладбищем в Старопаново. И когда Старопаново было захвачено немцами и была территория оккупирована, здесь, на месте церкви, немцы сделали огневую точку. Был установлен пулеметный расчет прямо на колокольне, и рота автоматчиков была расположена прямо в склепе часовни-усыпальницы, которая стала вот местом упокоения Фридриха Вильгельма Буксгевден и его жены Натальи Александровны, рожденной Алексеевой. И когда здесь шли ожесточенные бои, постоянная была и артиллерийская подготовка наша осуществлена по этому месту, потому что немцев пытались все время также тоже теснить, и были сделаны попытки несколько прорыва кольца блокады. То есть здесь постоянно шел такой вот артиллерийский огонь, очень интенсивный. И разрушая огневую точку, которая была в церкви, конечно, не обращали внимания на то, что это был храм. Понятно, что война идет, и не до каких-то памятников истории, тем более в то время. Поэтому вот утюжи — это пространство вокруг церкви, и саму церковь тоже разрушили. Храм был разрушен, но спустя много лет бывшая прихожанка первой церкви Антонина Петровна Осипова, став депутатом райсовета, она начала хлопоты по возвращению церкви. И эти хлопоты увенчались успехом, потому что здесь, получив благословение правящего митрополита Иоанна Снычева, ленинградского и ладожского, была создана община, и Антонина Петровна получила разрешение на постройку храма. К сожалению, не смогли построить на прежнем месте, вот непосредственно на месте разрушенной церкви, по объективной причине, потому что когда церковь была разрушена, уже и во время войны на месте разрушенной церкви, прямо на руинах, стали хоронить людей. И, конечно, это было после войны. После войны умирало очень много людей, потому что люди, конечно, после тяжких испытаний, многие были ранены, увечены от истощения голодом. То есть блокада не только забрала свою такую вот кровавую жертву во время непосредственно 900 дней, когда она длилась, но и после блокады несколько лет подряд люди истощенные, конечно, тоже умирали еще от последствий блокады. От болезни, от испытаний, от отлишений, от ранений. То есть, если это были местные жители, их прямо хоронили на месте первого храма. Поэтому уже, конечно, поскольку на месте разрушенной церкви было кладбище, то о воссоздании храма на прежнем месте не могло быть и речи. Но вот в 300 метрах буквально от церкви, от кладбища, от первой церкви, от Старопановского кладбища был выделен достаточно обширный участок. И на самом деле в этом, конечно, большой тоже и плюс. И я вижу в этом промысел Божий, потому что земли у нас много, это получается целый гектар под благоустройство. И храм-преемник, храм святых мучеников Адриана Натали, он смог быть выполнен, конечно, уже по-другому. То есть это уже не маленькая кладбищенская церковь, это, можно сказать, большой по размерам, как собор. Выполнен наш храм в стиле такого вот псковско-новгородского зодчества русского. При этом у него есть свои архитектурные нюансы неповторимости. То есть это церковь узнаваемая. Вот, выполнена она в форме креста. Классическое такое архитектурное решение для и древнерусских, и вообще русских храмов. Он двухэтажный. Есть нижняя цокольная церковь, которая посвящена всем святым. И вот как раз она и является воинской церковью. И есть верхний храм, который как раз вот принял на себя имя святых покровителей прежней церкви, святых мучеников Адриана и Натали. Удивительно не только это, удивительно еще, что память святых мучеников Адриана и Натали празднуется 8 сентября, то есть как раз в день начала блокады Ленинграда. Вот как это произошло? Ну, это вот промысел Божий. Потому что именно в этот день началась блокада, и в этот день наш престольный праздник, который вот мы каждый год празднуем. То есть храм-памятник всем погибшим и пропавшим без вести при обороне Ленинграда, он свой престольный праздник отмечает в день начала блокады. Конечно, это удивительно. Почему делаем так фундаментально, чтобы стояло это на века? Потому что память, она, как известно, со временем, да, тускнеет и стирается. И вот как раз место памяти и место молитвы, как можно дольше оно должно сохранять вот эту память о войне. Поэтому все мы делаем на века, в том числе и внутреннее убранство. Храм будет расписан, еще предстоит верхний храм расписать, и иконы будут созданы. Но все будет выполнено как раз вот с тем отсылом к памяти о войне. То есть это воинский храм, он будет обрамлен иконами в честь святых воинов-покровителей и Александра Невского, и Дмитрия Донского, и Федора Ушакова, да, канонизированного святого уже нового времени флотоводца, и многих других наших русских святых, которые отстаивали независимость и свободу отчизны и стояли за веру православную.
Что касается работы прихода, здесь ведется большая работа, и книги памяти есть, и постоянно совершаются новые какие-то открытия, и дополняется экспозиция музеифицированного ДОТа. Как работа эта строится, когда началась, как продолжается сейчас, какой интерес к ней у прихожан?
Работа по сохранению памяти о войне началась буквально с момента создания вообще самой общины. Она, конечно, развивалась, эта работа, она имела свои этапы, имеет до сих пор, то есть какие-то этапы пройдены, какие-то еще предстоят. Но вот наметились такие как бы главные моменты в сохранении памяти о войне. Ну, во-первых, как храм. Это, конечно, молитвенное поминовение усопших воинов. То есть это всегда в русской церкви ставилось на первое место. Для того, чтобы поминать не общей фразой всех почивших воинов в годы войны, жизнь свою за Отечество положивших, ну, эта фраза, она во многих церквях, где молятся о павших воинах, звучит. А поименно перечислять павших воинов мы как раз собираем материалы по обнаружению вот и тех, кто воевал, не останков, а именно установки тех имен воинов, которые сражались на нашем рубеже, да и вообще, которые сражались, защищая наш город. Но мы не отказываемся поминать и тех, о которых память сохранена, которые воевали на других фронтах, потому что войну преодолевали все, весь народ, все вместе. И, конечно же, если люди приносят вот какие-то истории свои о своих родственниках, о тех прадедах, дедах, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны, мы, естественно, эти имена записываем в нашу книгу памяти и в те синодики, так называемые помянники, где мы перечисляем на молитвенных наших поминовениях, на службах имена усопших воинов. То есть это прежде всего, конечно, молитвенное поминовение. Но дальше вот то, что я уже чего коснулся, это сохранение и уже имеющихся данных о тех, кто воевал, и обнаружение новых. Этим занимается у нас сотрудница нашего храма, хранительница нашего музея Ирина Владимировна Минина и другие сотрудники и помощники, которые помогают нам в восстановлении имен тех, кто воевал. Мы также занимаемся, кроме этой архивной работы, собиранием живых рассказов родственников погибших или сражавшихся во время войны. Потому что вот в нашей книге памяти не просто перечень имен, а это именно истории, фотографии, различные вот такие материалы. Это какие-то могут быть даже похоронки или письма с фронта. То есть все материалы, которые хранились в семьях, мы стараемся их фиксировать и собирать вот такую вот живую книгу памяти. Почему живую? Потому что она постоянно обновляется, она постоянно расширяется, и она хранится у нас не мертвым грузом, а мы все время ею пользуемся, то есть и показываем ее и подрастающему поколению, людям, тем, кто приходит. То есть у нас ведется экскурсионная работа. У нас есть музей воинской славы ДОТ. Долгосрочная огневая точка. Это музей, выполненный именно в виде ДОТа, долгосрочной огневой точки. Он, конечно, является такой стилизацией, но он полностью повторяет собой вот конфигурацию именно ДОТа. То есть это настоящий ДОТ, который был построен уже в мирное время как музей. Но никогда на этом месте этого ДОТа, конечно, не было. Интересно, что на месте этого ДОТа был блиндаж. Блиндаж, в котором были обнаружены, вот был обнаружен павший красноармеец, и этот блиндаж вообще-то переходил из рук в руки. Он был то у немцев, то наши занимали его, которые пытались отбить Старопанова. И в конечном итоге, ну, это огневое укрепление, вот этот ДОТ, он стал местом памяти тоже. Конечно, выглядит он не так, как во время войны. То есть это благоустроенное такое вот помещение. Он внешне, может быть, и напоминает, потому что он такой, действительно, мы его сделали внешне очень похожим на настоящий ДОТ. Он укрыт, он оброс травой. У него такие вот массивные двери, у него маленькое решетчатое там окошечко, которое должно быть как вот окно для того, чтобы из него стрелять и обороняться. Но внутри он сделан действительно все равно в стилистике войны. То есть это вот если вы придете и посмотрите, это очень так вот живо переносит в то время, потому что он имеет очень много экспонатов. Внешние стены, они покрыты грубым деревом таким. Есть нары для как бы отдыха бойцов. Понятно, что совсем не всегда так воевали, то есть люди и в землянках, и в каких-то неблагоустроенных местах, просто в окопах воевали и ночевали, и жили. Но музей в таком окопе, конечно, не разместишь в земляном, поэтому для музея мы его, конечно, благоустроили. Но в целом он очень такой вот аутентичный, я бы сказал, и очень живо переносит нас в то время, потому что там есть только подлинные экспонаты, то есть все материалы. Это либо копии документов, если это не оригиналы, а так все материальные ценности, которые там есть, именно остатки от снарядов, значит, оружие, которое там есть музейное, то есть оно уже и временем, и нами, естественно, по закону приведено в небоеспособное состояние, но оно именно то подлинное, вот, которое было обнаружено поисковиками во время их работы. Много различных других материалов. Самыми мы главными экспонатами считаем обнаруженные на телах бойцов иконы небольшие нательные, крестики, какие-то вшитые молитвы. Вот все те свидетельства их веры, что вот в окопах атеистов не было, и люди очень часто, да, имея благословение родительское на то, чтобы вот вернуться живыми, они носили именно кресты, несмотря на то, что, да, вот было время коммунистической идеологии и атеистической пропаганды всецело и повсеместно, да, то есть именно государственная доктрина была такая. Сейчас мы обнаруживаем нечто иное там. Мы сотрудничаем вообще со многими поисковыми отрядами, но нашими такими давними и добрыми друзьями является поисковый отряд, который возглавляется Виктором Алексеевичем Ионовым. Этот отряд называется «Рубеж-2». В основном наша работа заключается совместно в следующем. Они обнаруживают останки павших солдат, и мы этих солдат отпеваем. То есть происходит торжественно-траурная церемония. Сначала отпевание в храме, и если солдаты безвестные, то их все равно отпеваем без упоминовения имен. Если редкий случай, когда происходит идентификация, и останки обретают имя, кто погиб, то тогда, вот, конечно, имя поминается. Потом торжественный вынос из храма. Поисковые отряды сами выносят павших бойцов. Торжественно несем мы их в сопровождении, опять же, ну, вот как крестный ход, да, то есть священники идут, идут поисковики, пение подобающее звучит, которое положено при этом, песнопение «Святые Божии». Доходим до места захоронения, мемориальное захоронение при Старопановском кладбище, которое было организовано совместно с администрацией Красносельского района, общественными организациями. Нашим приходом в свое время при обнаружении бойца Александра Николаевича Скрипко. Произошло это в 2018 году, и вот с тех пор организовано именно мемориальное воинское захоронение при Старопановском кладбище. И на месте этого захоронения продолжают хоронить бойцов, обнаруженных поисковыми отрядами, отрядом «Рубеж-2», нами отпетых, и дальше происходит вот именно церемония захоронения с воинскими почестями, то есть как положено по воинскому уставу. Дальше мы ведем вот такую просветительскую деятельность, экскурсионную работу, то есть к нам приезжают и студенты, и школьники, и даже дошкольный возраст мы тоже просветим. Потому что если люди не будут знать о войне, если память у них не будет сохраняться, то действительно у нашего народа будущего нет. Потому что кто забывает о подвиге своих предков, тот сам не совершит ни одного подвига. И, конечно же, непонятно, как будет складываться жизнь народа без памяти. Будем Иванами, не помнящими родства, теми людьми, которые забыли, что сделали предшественники для нас, чтобы мы жили. Мы сами не сможем даже частично повторить этот подвиг, и если будем жить только для себя, наша жизнь остановится, развитие общества. И общество, если оно проявляет внутренний эгоизм, оно хереет, становится слабым и в конце концов разрушается. Приходит тот, кто будет вести себя по-другому на нашу землю, с чего не приведи Господи. Вот поэтому, конечно, эта работа, которую мы делаем, она очень важна. Она не только спасительна для души, но она очень важна для жизни на земле. Вот, чтобы жизнь продолжалась, и жизнь наша была счастливой и, главное, безопасной. Память о войне и сохранение этой памяти, она предотвращает грядущие войны и конфликты, междоусобные, и внутренние, и внешние. Потому что развивает ту силу, с которой считаются. Не будет духовной силы, не будет силы военной. Не будет силы военной, не будет государства находиться в безопасности.
Протоиерей Михаил Стрельников, настоятель храма святых мучеников Адриана и Натальи, храма, возводимого на народные пожертвования в память о погибших и пропавших без вести при обороне Ленинграда. 21 июня с 18 до 22 часов на территории храма будет проходить ежегодная акция памяти в ночь на 22 июня. Члены петербургских военно-исторических клубов воссоздадут события боев первых часов войны, а зрители смогут увидеть исторически достоверные сцены и ощутить трагизм и героизм тех дней. Певчие прихожане храма святых мучеников Адриана и Натальи, профессиональные и самодеятельные артисты представят музыкальные и танцевальные номера, посвященные памяти о войне. Выступления артистов напомнят о высокой цене мира и свободы. А кульминацией акции памяти станет панихида по погибшим воинам и мирным жителям. Панихида, которую проведут священнослужители храма. Этот торжественный и проникновенный момент позволит каждому участнику акции памяти отдать дань подвигу наших предков и помолиться за упокой душ погибших воинов и мирных жителей. Состоится церемония возжжения свечей, возложение венков и цветов к памятнику павшим воинам также запланировано в акции памяти. Приходите. Начало 18:00, вход свободный. Проехать к храму можно от метро «Проспект Ветеранов», далее автобусами до улицы Безымянная. До храма 5 минут пешком. Улица Безымянная находится по пути в Красное село. Можно доехать и электричкой от Балтийского вокзала до станции Лигово, далее до храма пешком 10 минут. 21 июня. Акция памяти. Вспомним вместе.
Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Пью дождинки по щекам палы, для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим, я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Обещает быть весна долгой, ждет отборного зерна пашня. И живу я на земле доброй, за себя и за того парня. Я от тяжести такой корплюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы, игра хочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.
8:44 в северной столице. Информация Петербургского гидрометцентра. Сегодня днем будет облачно с прояснениями. В северной столице без осадков, плюс 20-22. В Ленинградской области до 20-25 градусов тепла. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер восточный, слабый. Давление несколько понизится. Сейчас плюс 16. Влажность воздуха 70%. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Слабый юго-западный ветер до 2-3 метров в секунду. В Петербурге плюс 16. Ну а нашу программу продолжают доктора филологических наук Михаил Демарский и Валерий Ефремов. С ними Елена Майзель, как всегда, помогает им отвечать на ваши вопросы.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Слушаем, кто же нам дозвонился? Пожалуйста, вы в эфире.
Представьтесь. Здравствуйте, Виктор Кузьмич. Здравствуйте. Вопрос такой. Слова и понятия дифирамбы и апологетика. Что в общих этих понятиях? Это первый вопрос. А второй вопрос. В каких языках мира много заимствований, подчеркиваю, много, из русского языка? Заранее спасибо.
Виктор Кузьмич, из русского языка прежде всего заимствуют языки, которые находятся в непосредственном контакте с русским языком. Само собой разумеется, что наибольшее количество заимствований из русского языка в белорусском и украинском. Кроме того, огромное количество заимствований из русского языка в языках народов Крайнего Севера, народов Сибири, народов Дальнего Востока. Этих языков очень много. Часто на них говорит сравнительно небольшое количество людей, но, тем не менее, повторяю, этих языков много, и заимствований из русского языка в них также много. В языках Юго-Восточной Азии, в монгольском, в частности, немало заимствований из русского языка. Значительно меньше заимствований из русского языка в языках Западной Европы, я имею в виду языки германской и романской групп. В финском языке довольно много заимствований, опять же, по той причине, что финны находятся в непосредственном контакте с нами. Что же касается языков Африки, языков Южной Америки, Северной Америки, то заимствования из русского языка в них немногочисленны. И, в общем, это те слова, которые традиционно приводят в качестве примера заимствований из русского языка, что-нибудь вроде спутник, щи, борщ, валенки и тому подобные вещи.
Перестройка еще, да?
Перестройка, само собой.
А в том, что касается различия слова дифирамб и апологетика, надо сказать, что я первый раз вижу сочетание таких слов, потому что, на мой взгляд, они очень из разных сфер человеческой жизни взяты. Дифирамб — это торжественная хоровая песня, и вообще-то отсюда следующий шаг — это возвышенная похвала и зачастую преувеличенная. Слово, которое возникает в Древней Греции в связи с специальными гимнами, которые исполняли в честь Диониса.
И поэтому, кстати, именно петь дифирамбы кому-либо.
Да, а не говорить. Да,
петь,
да.
Петь.
А апологетика — это раздел богословия, в задачу которого входит защита основных положений, то есть основных догматов. Отсюда апология — это вообще-то еще и переносным значением в русском языке используется в качестве синонима оправдания. Таким образом, мы видим, что ни то, ни другое не смешиваются. И если мы поем кому-то дифирамбы, то это вовсе не означает, что мы...
Занимаемся апологией.
Да.
А как это по-русски?
Анна нам написала: слова «Господь» и «Господин» явно однокоренные, когда и как они разошлись из одного корня. И вторая пара. И слова «сударь» и «государь» похоже тоже из одного корня. В таком случае, что такое «го» в начале слова «государь»?
Очень красиво, если бы вот этого «го» не существовало как отдельной части речи. Дело в том, что «сударь» — это и есть сокращение от «государь». Ровно то же самое, правда, с другой стороны слова произошло со словом «спасибо». Изначально это была этикетная фраза «спаси Бог», но потом оно слилось в одно слово и осталось только «спасибо». То есть еще раз, «сударь» — это сокращенно от «государь». А вот «государь», «господин» и «господь» — действительно однокоренные слова. «Государь» произошел от старославянского и церковнославянского «господарь», а «господарь», «господин» и «господь» — еще раз, это однокоренные слова. Правда, вот здесь этимологические словари расходятся. Есть, например, Фасмер в середине XX века полагал, что это просто слово было заимствовано собрана из славянского языка и из общеславянского языка и не имеет внутренней формы, то есть непонятного содержания, современные этимологи предполагают, что здесь все-таки два корня. Первый из них — это гост, который мы имеем в английском host, то есть хозяин. И, кстати, это тот же самый guest, гость. То есть вот идея некого гостеприимства, идея отношений между путником и тем, кто его привечает, вот здесь, видимо, заложено. А пут, если верить вот этой достаточно распространенной сейчас этимологии, это другой индоевропейский корень, который обозначает хозяина. Таким образом, получается гост. Пот — это либо дублирование, как бы хозяин и хозяин, да, либо гость и хозяин. То есть идея того, что есть некий человек, который должен оказать приют человеку, который к ним пришел.
А как это по-русски?
Да, кто-то дозвонился, и мы слушаем вас.
Да, меня пожалуйста. Зовут Дмитрий, я хочу, чтобы вы повторили один замечательный комментарий. Он касался слова «кушать». Призывали бабушек, дедушек, родителей вообще как-то это слово детям не говорить. Мои студенты постоянно, мне казалось, что они хотели меня как-то расстроить или позлить. Они всегда говорят в первом лице: «Я покушала, пойдем кушать». Это чудовищно просто.
Дмитрий, спасибо. По поводу слова «кушать», мы, правда, говорили немножко про другое, что вот именно о детях-то можно говорить. Когда маленький ребенок только начинает есть измазанный каши, пюре и так далее, вот можно сказать, что он кушает.
Но мы говорили, что если дети привыкают, что они кушают с пеленок, и дальше им становится 5 лет, 10, то они вырастают, то все кушают.
Да, и поэтому вы абсолютно правы. В первом лице это слово нельзя использовать. Нельзя говорить «я кушаю» или «мы кушаем». «Пойдем кушать» звучит тоже отвратительно. И второй, вот после разговора о детях, случай, когда можно использовать это слово, как во всяком случае это описано в академических грамматиках, это приглашение к столу, этикетная фраза «садитесь кушать». Но мы о нем тоже говорили, что для современного русского уха это выглядит тоже немножко по-лакейски, поэтому лучше просто пригласить «садитесь за стол» либо «садитесь есть». Это будет все-таки более нейтрально, нежели «садитесь кушать».
Это, конечно, очень частая ошибка.
Да, к сожалению. Я не знаю, чем это объясняется. Может быть, это объясняется тем, что сегодня в населении Петербурга меньшую часть составляют петербуржцы, которые не привыкли так говорить, и большую часть — те, кто родился и вырос не здесь. Может быть, причина в чем-то совершенно другом.
Но я слышала, что «есть» — это грубо.
Господи.
Вот надо усвоить, что «кушать» — это лакейское словечко, что, в принципе, лакею пристало говорить о господах. Они кушают. Поэтому сам господин о себе так никогда не сказал бы. Он не сказал бы «я кушаю», или уж тем более «мы кушаем» о себе во множественном числе. Он-то как раз просто ел, обедал, завтракал или ужинал. Так вот, когда мы о себе говорим подобные вещи, мы уподобляемся лакеям, которые превратились в господ. Из грязи в князи, что называется. Вот нужно отдавать отчет себе именно в этом. Тогда, может быть, мы отучимся от этой мерзкой привычки.
Невское утро.
История песни.
«Don't let me be misunderstood» – «Не дай мне быть неправильно понятым». Песня, сочиненная Бенни Бенджамином, Глорией Келдовал и Солом Маркусом в 1964 году для пианистки и певицы Нины Симон. Мировую известность песня приобрела благодаря многочисленному количеству кавер-версий, записанных самыми разнообразными музыкантами в самых разнообразных странах. Мелодию и текст припева песни написал американский композитор и аранжировщик Хорас Отт после временного расставания с подругой, впоследствии женой Глории Келдвелл. Для доработки Отт передал песню партнерам Бенни Бенджамину и Солу Маркусу, которые аранжировали ее и написали текст куплетов. Однако по существующим в то время правилам Отту было запрещено сотрудничать с Бенджамином и Маркусом, поскольку они работали на разные компании. В силу этого в состав авторов песни вместо Отта была включена Глория Келдовал. которая, собственно, и была музой, вдохновившей Отто на написание песни. Впервые песня вышла на альбоме Нины Симон «Broadway Blues Ballads» наряду с четырьмя другими песнями Бенджамина и Маркуса, а также была выпущена на второй стороне сингла. Песня была исполнена в очень медленном темпе в сопровождении симфонического оркестра, включая арфы, и, по утверждению самой певицы, с трудом подлежала отнесению к какому-то определенному стилю. Наибольшую известность песня получила в исполнении группы The Animals. Она взлетела в хит-парадах по обе стороны Атлантики, достигнув 3-го места в чарте синглов в Великобритании, 15-го места в поп-чарте США и 4-го места в Канаде. По версии журнала Rolling Stone она занимает 315-е место среди 500 величайших песен. Песня была значительно ускорена и обработана в типичном для The Animals стиле блюз-рока с запоминающимся рифом электрогитары и использованием органа. Новый всплеск популярности песня получила более чем через 10 лет, когда летом 1977 года ее диско-версию выпустила группа Santa Esmeralda. Песня заняла 1-е место в хит-параде клубных синглов Billboard и 4-е место в хит-параде танцевальных диско-синглов, а в Billboard Hot 100 добралась до 15-го места. Мы же с вами послушаем песню «Don't Let Me Be Misunderstood» в замечательном, на мой взгляд, исполнении Джо Кокера.
Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be a ninja? When things go wrong, you're bound to see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Then sometimes again it seems all I have is worries. Then you're bound to see my other side.
Ну вот, мы крупными штрихами наметили для вас историю этой песни. А сейчас перейдем к другой теме. В Петербурге начался новый 11-й сезон светомузыкального шоу «Поющие мосты». Разведение Дворцового моста под музыку стало одной из традиций «Белых ночей». О том, какая программа ждет горожан и гостей северной столицы в нынешнем году, расскажет Елена Серова.
Каждые выходные с мая по октябрь Дворцовый мост торжественно разводится под симфоническую музыку. Начало шоу в 1:10 ночи. И хоть длится оно всего 11 минут, на Дворцовой и Адмиралтейской набережных, где установлена система распределенного звука, собираются сотни туристов и петербуржцев. «Поющие мосты» вошли в топ-25 наиболее значимых событий Петербурга, ради которых съезжаются гости из разных уголков мира. За 10 сезонов шоу посетили более 20 миллионов человек. Трек-листы посвящены памятным датам и событиям года, таким как День Победы, День военно-морского флота, начало блокады Ленинграда, День физкультурника. В этом году особое внимание будет уделено музыке Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича в честь юбилеев композиторов. Помимо произведений классиков Чайковского, Глинки, Римского-Корсакова, Мусоргского, Бородина, прозвучат и сочинения современных композиторов – в том числе Андрея и Ольги Петровых. Трек-листы составляются и с учетом пожеланий слушателей, уверяет художественный руководитель проекта Михаил Гаврилов.
Каждую неделю у нас новый трек-лист. Иногда это каждые выходные из фрагментов знаковых произведений композиторов-классиков, чья жизнь тесно связана с Санкт-Петербургом. Традиционно каждый трек-лист начинаем музыкой Глиеры, гимн великому городу. Также в этом сезоне мы планируем собрать музыкальные фрагменты, посвященные Дню перенесения мощей благоверного князя Александра Невского. Вообще проект «Поющие мосты» — это не только симфоническая музыка, это еще и вокальные произведения. Уже звучали архитектуры, архивные записи наших легендарных оперных певцов, таких как Ирина Богачева, Елена Образцова, звучали голоса наших звезд эстрады Эдиты Пьехи, Эдуарда Хиля. А в этом сезоне, к столетию со дня рождения, прозвучит голос Галины Павловны Вишневской.
Некоторые трек-листы повторяют по просьбе публики. Например, колоссальный успех имел трек, посвященный музыке Виктора Цоя. К тому же разводка моста сопровождается лазерным шоу, и на пролете переправы появился портрет рок-музыканта. В этом году шоу «Поющие мосты» закроет сезон 16 октября.
Невское утро.
И в завершении третьей части нашей программы коротко о погоде. Сейчас плюс 16, днем в Петербурге сегодня без осадков, плюс 20-22. В Ленинградской области местами кратковременные дожди, до 20-25 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями, ветер восточный слабый, давление несколько понизится. В эти минуты плюс 16.